Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 279-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Второзаконие», пятой книге Ветхого Завета. «Второзаконие» — это, конечно, не второй закон, а скорее второе изложение закона. Изложение для людей, которые принадлежат ко второму поколению. Кстати, может быть, отсюда и можно было бы возводить слово «второзаконие». Я понимаю, что оно не отсюда, но тут, по крайней мере, есть хоть какая-то логика. Это второе поколение израильтян, это люди, которые пришли на смену. Причем я хочу обратить ваше внимание вот на что. В обетованную землю не должен был войти никто, кому больше 40 лет. То есть вот люди, которым меньше 40 лет, они таки в обетованную землю вошли. И, конечно, некоторые из тех, кто слушает сейчас Моисея, когда на равнинах Моавитских он объясняет закон Божий, некоторые из этих людей были тогда, были при Кадес-Варни, но тогда они были еще маленькими детьми. И с них не спрашивалось за ошибки их родителей. Вернемся к тексту, 1 глава, 36 стих. «Только Халев, сын Иефонин, увидит ее», то есть обетованную землю. «Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу». Мы с вами говорили о двух людях, Иисус Навин и Халев. Это люди, которые принадлежали еще к старому поколению. И вот эти два человека смогут войти в новую землю, в землю, которую дает Бог. Несколько раньше, я просто вернусь, 34 стих. «И Господь Бог услышал слова ваши и разгневался», это Кадес Варни, помните, да? «И поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим». Все-таки обещание будет исполнено, но оно будет исполнено в новом поколении. Что касается Халева, он оставался послушным Богу. Он был одним из разведчиков, и он пошел в эту миссию, на эту разведку, но он проявил послушание Богу. Фактически он прошел по земле и сказал: «Да, именно эту землю я и хочу». Обратите внимание еще раз на 36 стих. «Увидит ее», то есть землю, «ему дам я землю, по которой он проходил». Буквально в оригинале «которую он топтал», «которую он уже положил под свои ноги». Я думаю, что многое зависело от настроения, от состояния самого Халева. Вот он шел по этой земле, он понял: «Я хочу эту землю». То есть Бог мне ее обещал, я поверил Богу, я хочу вот этот конкретный участок. Друзья, а чего вы хотите от Бога? Если вы только начинаете свою семейную жизнь, если вы родитель, если вы начинаете свою карьеру, чего вы хотите от Бога, соответственно, Его обещаниям? Некоторые говорят: «Да я не знаю, чего я хочу. Я просто молюсь. Бог что-нибудь даст. Надо просто упорно молиться». Я называю это христианской пассивностью. Да, молиться, конечно, надо. И это очень важно, это необходимо, это наш разговор с Богом. Но еще очень важно встать и идти вперед. И сказать: «Да, вот эта земля, которую дает мне Бог. Вот это участок, который дает мне Бог. И я готов этот участок взять». Буквально необходимо брать то, что дает нам Бог. Именно в этом плане Халев – блестящий пример для каждого из нас. 37 стих. «И на меня прогневался Господь, — говорит Моисей, — и на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею». Помните, буквально несколько минут назад я говорил о том, что вот это новое, второе поколение на самом деле тогда уже существовало. Только эти люди были детьми. И вот прошло 38 лет, эти дети выросли, они войдут в землю. Но штука в том, что здесь есть определенная ирония. Помните, когда израильтяне отказались войти в землю, которую дает Бог? Они ссылались на детей. «Дети наши там погибнут», — говорили они. Фактически они пытались перенести ответственность на кого-то еще. «Мы туда не пойдем. Но не потому, что мы испугались. Не потому, что нам веры не хватает. Мы туда не пойдем ради детей. Потому что мы не хотим, чтобы наши дети погибли». Вот такой у них был подход. К сожалению, детей зачастую используют для того, чтобы перенести ответственность взрослых. «Я это делаю не ради себя», — говорит взрослый человек, как бы пытаясь оправдаться. «Я это делаю только ради детей», никогда не спросив детей о том, надо ли то, что он ради них делает. «Я это делаю только ради тебя», — говорит родитель ребенку, не удосужившись подумать о том, что на самом деле во многом он делает это ради себя. Так и израильтяне, они говорили: «Наши дети погибнут, мы не пойдем». В результате вот это поколение умерло в пустыне, а вот новое поколение, собственно, их дети, войдут в землю обетованную. Еще здесь одно замечание, которое я просто должен сделать, оно важно. Есть такое понятие — возраст подотчетности. Это возраст, когда Бог спрашивает с человека, как умеющего различать правое и левое, истинное и ложное. Так вот, этот возраст подотчетности в данном случае, как оказывается, в общем, существенно выше, чем порой мы себе его представляем. Каков он? Я не знаю. В Библии нет одного на все времена определения, когда человек подотчетен. Но Бог не спросил с детей за грех их родителей. Родители оказались непослушны Богу. Детям, ну, по крайней мере, некоторым из этих детей было уже немало лет. Но Бог не спросил с них. Бог спросил с родителей. Это не значит, что нам не нужно благовествовать детям. Нам, конечно, нужно благовествовать, рассказывать о Христе детям. Но тут есть одна очень важная и во многих случаях утешающая деталь. Дети, которые умерли в детстве, будут с Богом. Вот до какого возраста, я не знаю. Я знаю, что это так, потому что, как мы уже говорили, когда родители отказывались входить в землю, Бог спросил за это с родителей, но никак не с детей. Те, кто были тогда детьми, все равно вошли в эту землю. Родители обвиняли Бога в том, что он не заботится об их детях. На самом деле, забота эта была, так скажем, по полной программе. Но и неверие у родителей также было по полной программе. 40 стих. «А вы обратитесь», это говорится к старшему поколению, «и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, Богом нашим, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору». И 42 стих. «Но Господь сказал мне: скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши». Бог им сказал: «Вы войдете в землю». Они говорят: «Нет, мы не хотим туда идти». Они устремляются в пустыню, и тут им становится страшно, потому что в пустыне их встречают враги. Израильтяне пугаются и говорят: «Нет, слушайте, а все-таки мы, пожалуй, сразимся. Мы тут это передумали, мы пойдем на гору и будем сражаться». На самом деле тут очень важная деталь. Ведь при этом израильтяне не Бога боялись. Они пустыни боялись и врагов боялись. На самом деле не было у них никакого покаяния перед Богом. У них скорее было ощущение такого внутреннего разочарования, что не получилось. Ну и как теперь? И на самом деле, конечно же, в результате никакой победы у них не было. 43 стих. «И я говорил вам, — говорит Моисей, — но вы не послушали и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору». И мы помним, что в результате было серьезное поражение. То, что они продемонстрировали, нельзя назвать верой. Вот если бы они пошли сразу, потому что они доверяли Богу, было бы одно дело. Но здесь совершенно другое. Мы читаем здесь «по упорству своему» или даже «по упрямству своему». Можно переводить и по-другому. «По самоуверенности своей». Мне лично такой перевод нравится, потому что в нем тот же корень, что и в слове «вера», но смысл абсолютно не тот. Вера и самоуверенность – это разные вещи. Один знакомый мне рассказывал так. Он говорит: «Я был уверен, что Бог благословит мой бизнес». Он начал бизнес, и он разорился. На протяжении долгого времени он ссылался на Бога. «Вот Бог мне это показывает, Бог мне это дает». Но было крушение и материальное, и духовное. Так вот, израильтяне поступают самоуверенно, а не по вере. И да, они, конечно, плакали перед Богом, но это были крокодиловы слезы. Кстати, вся эта история на самом деле весьма актуальна. Я хочу здесь обратиться к первому посланию Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Здесь вот это важное развлечение. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот есть печаль ради Бога, когда мы осознаем свой грех перед Богом, когда мы понимаем свою зависимость от Бога, а есть печаль мирская. По сути, это печаль вора, который сожалеет о том, что его поймали. Эти люди плакали не потому, что поняли свое непослушание Богу. Они плакали, потому что их преследовали амореи, их преследовали враги. Вот такие слезы в жизни нашей тоже бывают. 46 стих. «И пробыли вы в Кадесе много времени. Сколько времени вы там были?» Это конец главы и достаточно грустная такая констатация факта. Они должны были идти вперед. Но мятеж против Бога, непослушание Богу, неповиновение Богу как раз приводит к таким серьезным задержкам. Вторая глава, мы не будем ее сегодня читать целиком, дает фактически такое описание странствий в пустыне. Интересен третий стих второй главы. «Полно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу». То есть они приходят к горе Сеир и ходят вокруг горы. Они подобны детям, которые водят хоровод. Они ходят вокруг да около. Знаете, когда человек ходит вокруг да около? Когда ему либо не ясен фокус, не ясна цель, либо по каким-то причинам он не может или не хочет устремиться к этой цели. Вот вы разговариваете с кем-то, и он пытается вам сказать что-то. И вы чувствуете, что что-то не то. И вы говорите: слушай, что ты ходишь вокруг да около? Вот скажи напрямую. И тогда человек, ну, я надеюсь, по крайней мере, говорит напрямую.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вторая глава, на самом деле, преподает нам хороший урок. И об этом буквально в 4 стихе. Израильтяне должны будут отправиться к северу, должны будут идти. Но там не просто чужая земля. Там земля, которую Бог уже обещал. И вот об этом 4 стих. «И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире». Это вот гора, вокруг они ходили, кстати, да? «И они убоятся вас, но остерегайтесь начать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой и страшной пустыне сей. Вот, 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка». Итак, эта земля была дана, вы помните, это было в книге «Бытие». Бог дал эту землю Исаву. И Бог уважает установленные им границы. Это замечательный урок для современных государств. Самые большие споры бывают из-за земли. Причем даже не важно, о чем здесь речь, о разных государствах или просто о соседях, которые не могут поделить кусочек земли на дачном участке. Один из смыслов современной жизни заключается в том, чтобы уважать существующие границы. Да, с одной стороны, мы понимаем, что Бог меняет границы, Бог меняет народы, но с другой стороны, границы установлены именно для того, чтобы люди жили в мире. И еще один урок здесь из этого фрагмента заключается в том, чтобы доверять Богу, который исполняет обещания. Бог знает, какие испытания ожидают израильтян. И Бог дает им обещание тоже. Фактически, Бог говорит израильтянам: «У вас будет все, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих», читаем мы. У вас будет все. Это не значит, что будет роскошь. Это значит все, что им необходимо. Но им сейчас предстоит сделать прыжок. И это прыжок вперед, прыжок в исполнение Божьей воли. А мы с вами тоже сделаем небольшой прыжок. Перейдем к 24 стиху той же второй главы. «Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амореянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». Многое в христианской жизни мы получаем как плод Духа. И я уверен, что многие из вас помнят из послания к Галатам, 5 глава, перечисление разных граней этого плода. Однако за многое в христианской жизни нам приходится побороться. Оно не сразу и не просто так дается. Мы уже говорили сегодня о христианской пассивности. Так вот, она недопустима. 20 стих, немножко раньше, говорится о земле обетованной. Здесь слово «рефаим», которое можно переводить и как «гиганты», «великаны». И она считалась, читаем мы, землею рефаимов. прежде жили на ней рефаимы, то есть вот эти огромные великаны. И нужно было взять эту землю, взять ее битвой и увидеть при этом, как Бог готовит их к тому, чтобы идти дальше. Так и сегодня. Бог дает нам возможность подготовиться к тому, что нас ожидает. И некоторые битвы, которые мы ведем в этой жизни, они имеют такое промежуточное, подготовительное значение. И мы с вами переходим к третьей главе. Я хочу в этой главе обратить ваше внимание всего на один момент. Это описание странствий, описание первых военных побед израильтян. Вы помните про царя Вассанского? Его звали Ог. И вот третья глава, 10 стих. «Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Едри, города царства Ога Вассанского». То есть это все, что было взято израильтянами. И вот 11 стих. «Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из рефаимов». Ну, из этих гигантов, великанов. Значит, Ог был великаном. И вот смотрите описание его. «Вот одр его», читаем мы в тексте. Слово «одр» в данном случае значит «постель» или «ложа». Одр – это то место, на котором он спал. «Вот одр его, одр железный. И теперь в Раве, у сынов Амоновых, длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя. Локтей мужеских». Сколько локоть? В разных справочниках можно найти разные цифры. На самом деле никто не знает. Локоть – это столько, сколько от сгиба руки до кончиков пальцев. Вот локоть. И более того, говоря о 9 локтях, автор уточняет, да не просто локтей, а мужеских локтей. То есть больших, серьезных. Это очень широкая кровать. Это очень большой великан. Так что, если когда в следующий раз вы пойдете выбирать новую кровать с женой, и жена вам скажет, какую-то ты слишком широкую выбираешь. Вот прочтите жене Второзаконие, 3 глава, 11 стих. И просто скажите, эта кровать, которую я выбираю, она ведь песчинка по сравнению с тем, что здесь описано. Мне кажется, что это самое большое, самое широкое ложе, которое, в принципе, описывается в Священном Писании. Но идем дальше, и 4 глава – это завершение вот этого экскурса в историю, завершение этого замечательного совершенно обзора. Ведь обзор это дан не случайно. Обзор того, что было, дан для того, чтобы идти дальше. Итак, Израиль, читаем мы, «слушай постановления и законы, которые я сегодня научу вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Тут важная вещь. Это обращение ко всему Израилю. И, во-первых, слушать законы. А во-вторых, Бог научает исполнять эти законы. Сразу и слушание, и исполнение. И слушание, и послушание. Не случайно и в том, и в другом слове «слушать» и «слушаться» – один и тот же корень. Ничего не убирать и не добавлять. Они должны были принять Божий закон как благословение. Да, учитывая всю эту историю. И более того, во многом именно благодаря этой истории. Они должны были принять закон как благословение и понять, что они не могут исполнить его по причине слабости человеческой плоти. Уже в Новом Завете мы с вами узнаем, что плоть немощна. Мы узнаем, что законом не оправдается ни одна плоть. Но при этом и для нас, современных христиан, чрезвычайно важно исполнять Божие Слово. Вот не ради оправдания, не ради того, чтобы что-то получить от Бога, а в качестве ответа на великую, огромную Божью любовь. Слушай, Израиль, и готовься исполнять. Моисей проходит всю новейшую для того времени историю Израиля. Моисей показывает, вот что было, вот что стало, вот что может быть. Заканчивается это хождение вокруг да около, путешествие вокруг горы Сеир. И сейчас они пойдут дальше. Но без Божьего присутствия, без Божьего благословения, без Божьего слова все это не имело бы никакого смысла. Так оно было тогда, во времена Ветхого Завета. И так оно остается и сегодня. Друзья, на сегодня все. Мы встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.